Дорогие братья и сестры, вещание на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в прямом эфире передача «Если болит душа». На ваши вопросы отвечает православный врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
А я нашим радиослушателям напоминаю телефон прямого эфира 379-65-94, 379-65-94, код города Екатеринбурга 8-343. Звоните, мы ждем ваши вопросы. Ну а пока наши уважаемые радиослушатели готовят свои вопросы. Я бы хотела вот спросить, что нового произошло в вашей жизни, в жизни вашей обители Подвижник и в вашем служении.
Ну, у нас работа нашего реабилитационного центра, которым я руковожу, она идет своим чередом. У нас сейчас развивается один очень интересный проект, совместный с Департаментом труда и занятости Свердловской области. Мы сейчас реализуем вот такой пилотный проект, благодаря которому мы сможем создавать рабочие места, новые рабочие места на наших предприятиях-спутниках. Вот это было решение принято еще на антинаркотической комиссии в прошлом году, и вот сейчас потихонечку этот проект реализуется. Мы уже первый денежный такой транш получили от Департамента труда и занятости, по сути дела, от правительства области, на создание в нашем революционном центре, на наших предприятиях-спутниках, рабочих мест для наших выпускников. Вот, это прецедент такой, которого вообще никогда еще в современной России не было.
Не случалось.
Да. Вот. И я думаю, что, конечно, мы успешно это все освоим. И я надеюсь, что это будет не только пилотный проект, это будет такое долгосрочное сотрудничество уже с более серьезными там денежными суммами, когда мы сможем финансово обеспечить потребности реабилитационного центра. Вот это очень хороший задел. Вот. Еще одна интересная новость. Я съездил в очередную командировку в город Нягань, это Тюменский север. Там меня встречали уже третий раз администрация города Нягань и комиссия по делам несовершеннолетних, а также родительский комитет. И речь шла в течение 4 дней, с утра до вечера, с 10 утра до 8 вечера. В разных аудиториях речь шла о профилактике зависимости.
Я предлагаю, Вячеслав Владимирович, продолжить через некоторое время. Сейчас мы послушаем вопрос, который уже поступил к нам. Алло,
слушаем.
Алло. Ну, опять вот что-то со связью происходит. Ну, звонок поступил. Да. Может быть, тогда мы просто попросим нашего звукорежиссера записать суть вопроса. Коротенько хотя бы, пока мы с вами продолжим говорить о Нягани.
Да, я пока расскажу. Вот. И это тоже, я считаю, интересный очень опыт, когда, видите, администрация города и все службы, которые заинтересованы в оказании помощи и наркозависимым, и те, кто заботится о здоровье подрастающего поколения, они подходят к этому делу не формально, и организуют какие-то мероприятия не для галочки, а для того, чтобы извлечь из этого на самом деле какую-то пользу. И посмотрите, вот мои там эти 4 дня в городе были настолько насыщены по вот работе, я встретился почти со всеми учащимися старшеклассниками этого города, учащимися 6 школ. Вот, и с их педагогами, с их родителями. Там было создано общегородское родительское собрание, на котором присутствовали и представители администрации города Нягань. Вот. И мы там вели серьезный очень разговор о семье как о главном факторе профилактики зависимости. Вот. И разговор везде был во всех аудиториях очень заинтересованный. Слушали очень внимательно. И учащиеся, и преподаватели, и родители. Было очень много вопросов. Люди, удивительно, как они неравнодушны к этой теме.
Я, может, пропустила возрастная категория ваших, этих радио... просто ваших слушателей какова?
Там с 7 по 11 класс.
Угу. То есть вот. Это школьники?
Это школьники, но там и преподаватели.
И преподаватели,
там
и взрослые, и родители, наверное.
Соцработники, да, и родители этих детей. Угу. Вот. на общегородское собрание собрался полный актовый зал там одной из школ. Школа там очень хорошая. Город, там, градообразующее предприятие ТНК-БП. Угу. И поэтому становятся возможны вот такие вот проекты, как этот, уже в третий раз. И я остался в очередной раз очень доволен этой поездкой, потому что везде я встретил вот такой неподдельный интерес и уважение к нашей церковной традиции. Вот видите, при всех разговорах об отделенности церкви от государства мы видим, что государственные люди, люди, чиновники от государства, они осознают, что без церкви нам не только наркомана, от наркомании не избавить, угу. но и государственности не сохранить. Угу. Все с этим очень даже согласны.
Спасибо. Вот как раз вопрос поступил. Угу. Озвучим или продолжим?
Давайте, давайте, угу. потом продолжим.
Существует мнение, что конкретные грехи переходят в конкретные болезни. Так ли это и что с этим делать? Чем отличаются духовные и душевные заболевания между собой?
Ну, вот видите, мы недавно в эфире «Радио Воскресенье» говорили на эту тему, помните?
Говорили вместе с батюшкой, с отцом да. Анатолием Куликовым.
Да, да. Ну, вот опять тема эта поднимается. Да, конечно, есть. Угу. Есть связь, самая непосредственная, конкретных грехов с конкретными болезнями. И я был бы очень рад, если бы... В медицине возникло такое направление, в медицинской науке возникло такое направление, которое изучало бы эту связь. Вот прямо велась бы серьезная клинико-статистическая работа.
Исследование такое.
Да, исследование, где, в котором, вероятно, были заняты бы и православные священники, и другие там специалисты, и врачи, и чтобы можно было даже с использованием лабораторных методов выяснить, корреляцию, вот эту зависимость между конкретными грехами и конкретными заболеваниями.
Заболевания, да.
А пока мы располагаем только либо своим, вот как я врач, эмпирическим опытом.
Зрением.
Да, ну, то, что видим, то мы говорим, да. Угу. И наш святоотеческий опыт очень богатый, который свидетельствует о том, что да, действительно, есть связи конкретных грехов с конкретными болезнями. Но мы можем ведь прямо даже и не копаясь в этом слишком детально, просто сказать, что греховность, то есть оторванность человека от источника жизни, от Бога, она обязательно вызывает заболевание. Ну, человек весь, и духом, и душой, и телом, он создан Богом, и Бог является его причиной. И значит, источник жизни человека, в том числе источник жизни нашего тела, он в Боге находится. И если мы не общаемся с ним...
Если мы от него оторваны...
Да, да? Если мы от источника оторваны, но наше тело будет страдать, обязательно. Но не сразу, а через нашу душу и через наш дух. Ведь грех – это проблема духовная в первую очередь. Вот это жизнь человека без Бога – это болезнь духа, тяжелая болезнь духа. А именно состояние духа определяет все, что ниже. И состояние души, то есть психики нашей, и состояние нашего тела. От состояния духа зависит все до самой последней биохимической реакции в нашем теле. Поэтому если человек... ведет, как мы говорим, греховный образ жизни. То есть он живет сам по себе, своим умом и своей волей, не имея в виду Бога, то обязательно он будет болеть. Обязательно.
А вот второй вопрос. Чем отличаются духовные и душевные заболевания? Ну, мы об этом, правда, тоже с вами говорили. Давайте... Но, тем не менее, напомнить хотя бы вот кратко.
Ну, вот смотрите. Есть заболевания душевной сферы. Есть заболевания духовной сферы. Второе выше. Мы только что сказали, что дух определяет состояние психики человеческой. И что стало причиной какого-то душевного расстройства, не всегда сразу можно определить. Два человека могут выглядеть одинаково при своем душевном расстройстве, но при одном это болезнь духа, а при другом это только болезнь души. Например, вот если у человека развивается какой-то психоз, например, шизофрения, или маниакально-депрессивный психоз, или эпилепсия, когда это психиатрия чистой воды, тогда мы говорим, что это душевное заболевание, то есть естественное заболевание. Заболевание имеет естественную природу. Какую? Психиатрия не знает. психиатрия знает ответы на вопросы «что и как», но не знает ответов на вопросы «почему». Вот. Но если, допустим, взять и назначить человеку какие-то психотропные препараты, его состояние может улучшаться, психоз может уходить. Это говорит о том, что заболевание имеет какую-то естественную природу и даже связанную с телом, состоянием головного мозга и так далее, с его функциями. А есть такие заболевания, источником которых является духовная патология. Вот именно наши страсти, гордость, тщеславие. И эти страсти, духовные страсти, они сами по себе способны вызывать у человека психозы.
Это уже из духовной сферы, из более высокой, да?
И не всегда бывает легко отличить духовную природу заболевания от естественной природы заболевания. Но почти всегда, вот это не только по моему опыту, а по опыту других психиатров, почти всегда в отделении острых психозов, то есть там, где люди лежат с бредом, с галлюцинациями, мы видим людей, одержимых страстью гордыни. Это люди максимально гордые, самонадеянные, самоуверенные. Вот именно это состояние духа является пусковым механизмом для развития психических, то есть душевных расстройств. Вот. Поэтому всегда, вот я просто убежден, что всегда, когда мы имеем дело с душевным заболеванием, здесь присутствует обязательно духовный компонент. Не может изолирована душа без духа заболеть. Это невозможно. Сначала все-таки мы имеем больной дух. Сначала страсти, с которыми мы рождаемся, а потом уже все остальное. Вот. Поэтому все-таки можно всегда иметь в виду и то, и другое, но надо знать, что человек целостен. И если мы имеем душевное расстройство, то сначала мы имеем греховный образ жизни. Всегда.
Духовное расстройство.
Да, то есть духовное расстройство.
Ну что ж, мы ответили на эти два вопроса, которые поступили к нам в виде записки, поскольку телефон, как выясняется, тоже телефонный звонок до нас сюда не доходит. Но мы закончим с ней.
Да, ну вот давайте. И когда мы там подводили итоги вот в разных этих аудиториях, все были тоже очень удовлетворены. Мы привыкли к таким стандартным, шаблонным, формальным подходам к делу профилактики зависимости, от которых уже всех давно тошнит. И школьников особенно. Поэтому, когда школьники вот узнают о том, что приехал какой-то дядя из Екатеринбурга, опять насчет профилактики зависимости, все пришли с постными лицами такими, ну, надо высидеть, учителя загнали на это мероприятие. Вот. А когда услышали, о чем идет речь, когда поняли, что о наркотиках вообще не будет речи никакой, речь будет идти о том, в тех категориях, которыми они и мыслят. Наши дети, наши подростки, они мыслят категориями очень высокими, такими как любовь, смерть, страдание, ненависть. Вот это вот, это их поле мышления и их образы, которыми они живут. Они сейчас все находятся на территории смыслов, а мы, взрослые, до этого уровня не дотягиваем, как правило. И именно поэтому мы так разочаровываем своих детей, уже взрослеющих, когда пытаемся им навязать свои представления о том, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Вот. Мы не успеваем уследить за тем, как быстро наши дети разочаровываются и в нас, и в жизни. И не найдя той правды, по которой так тоскуют, они готовы пуститься во все тяжкие. Вот когда с этих...
А когда они обретают вот это вот... правду, да, эту, да, да, когда они видят, что с ними говорят на их понятном им языке, да, то совсем другое отношение.
У них загораются глаза, да? Вы знаете, вот загорается надежда, как будто бы включилась лампочка перегоревшая, понимаете, и это очень отрадно видеть. И сразу возникает много вопросов, у них душа полна вопросов, они не знают, кому их задать. Потому что бесполезно папе
родители
с мамой...
Родители не ответят.
Да, учителям. Ну, бесполезно задавать эти вопросы. И тут они к священнику никогда с этим не подходили. Им уже до этого успел кто-то сказать, что священники — это просто бизнесмены от религии, и к ним лучше никуда ни с чем не ходить, ни с какими вопросами. Только голову тебя заморочит. А здесь человек, с одной стороны, православный, с другой стороны, он совершенно как бы и не в рясе даже, и без бороды приехал, но говорит серьезно, на чистом глазу, на духовные темы. И это как раз и вызывает положительный резонанс в сердцах у
школьников. То есть то, что надо им, да?
Да. Mm-hmm. И мне было очень радостно. Время летело, знаете, вот я даже не замечал, как время пролетает. Вроде только начали, а уже обед. Только начали, а уже вечер.
Заканчивать пора, да?
Уже пора ехать в гостиницу. И бесконечные вопросы. Мы всегда заканчивали поздно. Вот. И все, вот кто участвовал в организации вот этих наших встреч, они все отмечали, что хорошо, очень хорошо, что мы так вот всколыхнули всю систему образования в городе Нягань, потому что мы прошлись по всем учебным заведениям. Представляете? Вот если я покажу вам план нашей работы, вы удивитесь, там сколько там задействовано было народу в этом во всем, каких только специалистов, каких учебных заведений.
То есть достаточно много публики присутствовало, да, на этих, как назвать, лекциях или беседах?
Лекции, беседы, да.
Круглые столы.
Мы там даже было...
Общение вот такое.
Был интересный круглый стол с отцами города Нягани. Mm-hmm. Вот, то есть с отцами тех школьников, с которыми мы встречались. И мы с ними тоже там обсуждали очень болезненные темы.
Да.
Ну вот представляете, 51% населения города Нягани – это мусульмане. И как непросто сейчас налаживать вот такую среду обитания там, чтобы все было тихо, мирно, по любви. Угу. Вот, и эти темы тоже мы обсуждали.
Угу. Ну что ж, закончили, да?
Да.
По поводу Нягани. Может быть, мы сейчас возьмем с сайта вопрос.
Давайте попробуем.
Здравствуйте, Вячеслав. Мне 29 лет, Красноярский край, образование высшее, гуманитарное, в процессе развода, православное, на исповеди не была, крещена, замужем 3 года, муж с вспыльчивым характером, груб. У меня характер обидчивый, очень ревнивый. Выгонял из квартиры, уходил из дома сам, потом извинялся. И так жили до новой ссоры. Оскорбляет так, что каждый раз это жуткий стресс. Но не могу уйти, готова все простить, лишь бы был рядом. Сейчас состояние критическое, много дней почти не ем, не могу. Есть спазмы, только плачу. Жизнь потеряла всякий смысл. Обращалась к психиатру. Пью успокаивающие таблетки, но это не помогает. Сейчас он уехал, а я не могу жить. Помогите.
Ну вот, вот. Это одна из тем, которые мы затрагивали, вот, когда встречались и с родителями, и со школьниками в Нягани. Ну вот в какие формы отливается слабое человеческое намерение создать семью?
Угу.
Но оно все напарывается на нашу греховность, на наши страсти, которые мы сами...
И гордость,
да
ведь?
В том числе и гордость.
Потому что, видите, как муж обидчивый,
да, вот, кстати,
грубый, и я ревнивая.
Очень честное такое откровенное письмо, где человек не просто жалуется на своего супруга, а она осознает и свои тоже недостатки.
Угу.
И она расписывается, видите, и в своих немощах тоже, что... И хочу, и не могу, и без него не могу, и с ним не могу. И вот это мучение...
Оно выливается уже с какие-то болезни.
Да, это раздвоенность душевная приводит к невротизации, к тяжелым невротическим расстройствам. Вот. А все потому, что мы в создании семьи рассчитываем только на себя. Мы считаем, что это такое простое дело, стоит только захотеть двум особям разных полов соединить свои жизни в одну, и все пойдет как по маслу. Ну, там, понятное дело, немножко потерпеть, или там одному другого в кральку загнуть, и все будет хорошо. Чтобы один был старшим, другой младшим, и все. А ничего подобного не получается. Мы же видим, что если только на себя рассчитывать, то, скорее всего, брак распадется. Это не потому, что мы так предполагаем, а об этом свидетельствуют факты. Вот посмотрите, в Питере из 10 браков 8 распадается. Тогда, простите, о чем мы говорим? А в этих двух оставшихся что там происходит, если туда заглянуть вечером?
Наверное, тоже отнюдь благополучие, наверное, вряд ли есть там.
Да. Это вообще, вот если посмотреть, допустим, захотеть увидеть, как выглядит ад, это вот надо, знаете, ну, это моя фантазия такая болезненная, взять и в каком-нибудь районе Екатеринбурга устроить камеры видеонаблюдения в наших квартирах, в каком-нибудь в одном районе, а потом свести это все где-то на одном дисплее и посмотреть. Вот. И мы увидим, как выглядит ад. Мы увидим, что происходит в наших семьях вечером, когда все собираются вместе. Я даже не буду говорить, называть все своими именами. Но это не то, что никому не понравится, это просто вызовет оцепенение. Мы судим о семьях по своей семье, по нашим соседям там и так далее. Но это капля в море. Ведь общая эта картина нашей семейности, как живет наша семья, удручающая. Там люди не просто не становятся счастливыми, наоборот, семья – это не источник счастья сейчас, а это источник мук и страданий для людей.
Ну, вот это результат.
Да, это невыносимое испытание для человеческой самости, гордости, самонадеянности, самоуверенности. Это становится таким камнем преткновения, что люди либо разбегаются в разные стороны и становятся смертельными врагами друг для друга. Ведь обратили внимание, что нет больших врагов друг к другу, чем бывшие муж и жена?
К сожалению, редко бывает, чтобы они оставались в каких-то добрых отношениях.
Если
это исключение, скорее.
Да, то все, они враги, как правило, на всю жизнь. И даже если они говорят, о, я там с бывшей своей в хороших отношениях, за этим вряд ли что-то стоит на самом деле.
Вряд ли что-то хорошее.
Что-то хорошее, да. Вот. Поэтому здесь вот ответ на это письмо только один. Да, надо действительно начинать с себя. Семью можно создать только с Божьей помощью. Вернуть мужа так, чтобы он остался, ему с тобой было хорошо, можно только с Божьей помощью. Но сначала нужно поработать над собой и опять-таки с Божьей помощью преодолеть множество своих пороков и страстей. Вот. И тогда, да, тогда можно будет рассчитывать на то, что и мужа как-то Бог ради тебя управит, и вразумит его, и наставит на путь истинный, и чувства его управит.
Давайте еще вот вопрос, поступивший тоже буквально вот сейчас с телефона. Поскольку телефон у нас в студии не работает, поэтому опять же в записи. Вот так звучит этот вопрос. Есть ли отличие между православными, протестантскими, баптистскими реабилитационными центрами наркозависимых? Если есть, то в чем они?
Отличие, разумеется, есть. Между православными и всеми остальными перечисленными центрами существенные отличия. Если реабилитация православия, она основывается на христианских добродетелях, таких как смирение, терпение, ну вот все то, что описывает апостол Павел.
Молитва.
Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение и так далее. И главное, что на покаяние. Человек становится церковным тогда, когда у него начинается настоящее подлинное покаяние. Когда,
признание собственного
греха. Да, когда он видит свои пороки, недостатки в божественном свете. И именно это преображает всю его жизнь изнутри. И тогда человек уже на себя не рассчитывает. Он рассчитывает только на Бога. Он понимает, что вся жизнь до того, как он оказался в реабилитационном центре, это была откромешная и такая служба веры и правды дьяволу. Поэтому сейчас нужно уже прекратить с Божьей помощью рассчитывать только на себя, а уже полагаться на Бога. И все это называется одним словом – смирение. А что касается других реабилитационных центров протестантского толка, то там все с точностью да наоборот. Там гордыня ставится во главу угла, и человек преодолевает какую-то болезненную привязанность благодаря гордости.
Самости.
Да.
Своей.
Но при этом он опять-таки не рассчитывает на себя, а рассчитывает на того, к кому он обращается. Вот весь-то ужас в том, что реабилитанты в этих центрах, да и вообще те, кто принадлежат к этим христианским так называемым конфессиям, угу. они называют себя христианами. Ведь то, что происходит вот в этих новопятидесятнических сектах, к христианству не имеет никакого отношения. Это чистой воды магия. Это ритуальное кодирование. Угу. Вот все эти нейропсихические накрутки, которые они осуществляют по воскресеньям в своих этих залах зрительных, где они собираются, угу. это и есть система реабилитации. Вот он, это и есть ее квинтэссенция, где люди просто занимаются ритуальным кодированием. То есть магией. Магия – это прямое общение человека с дьяволом. И если это делать с именем Иисуса Христа на устах, то это становится ну, по-настоящему дьявольским изобретением. Когда людей привлекает имя Спасителя, а став членом этой общины, они входят в общение с его полной противоположностью, с демонами-мучителями. Вот. Но при том, что человек обретает это все на путях гордости, ведь дьявол любит лечить, пожалуйста, он может перестать беспокоить человека на тему наркотиков, лишь бы тот не смирился, лишь бы тот не вошел в общение с Богом. Поэтому вот это яканье, которое мы видим в этих реабилитационных центрах и после них у реабилитантов, это такая визитная карточка их. Я.
Ну, тогда вот это самая, так сказать, гордость, да. Mm-hmm. Мне очень хочется еще с сайта вот давайте, парочку вопросов, давайте, потому что здесь есть достаточно интересные. Я думаю, они будут интересны нашим радиослушателям тоже ответы послушать на эти вопросы. Вот смотрите, ребенку 8 лет, девочка, грызет ногти по-страшному и портит вещи, ломает, рвет. Длится это уже 2 года. Может быть, связано с уходом отца в другую семью. Пыталась и объяснить пагубность этой привычки, не помогает. Наказывать не помогает. Не акцентировать, продолжая в том же духе. Обращались к невропатологу, она своего ничего не увидела, направила к психотерапевту. Вывод. Ребенок у вас своенравный, пытается вам сесть на шею. С ногтями я еще могу мириться, говорят, переросло в привычку. Но то, что она портит вещи в таком возрасте. Подскажите, с чего начать? Крещена и я, и она. Причащаемся раз в месяц. Ввиду последних событий сама хожу на исповедь каждую неделю. Боюсь упустить ребенка.
Ну, бояться особенно не стоит. А то, что начали ходить в церковь, исповедоваться, почаще причащаться, это и есть тот правильный путь, на котором можно это преодолеть. Все правильно, наблюдение верно сделано, что это началось после ухода папы из семьи. Когда кого-то в семье, кто-то из семьи исчезает, один из ее членов, семья перестает быть семьей, она становится тяжелым инвалидом. И больше, чем кто бы то ни было, это чувствуют дети. Для детей исчезновение одного из участников семьи, как жизненно важного органа целого организма, это крушение всей Вселенной. И ребенок, он предстоит перед этим пугающей его действительностью, абсолютно беззащитный, и слабый и уязвимый, он видит, что ему не на кого положиться, а родители, кто были для него незыблемой твердыней, оказываются сами несовершенны до такой степени, что могут предавать друг друга и предъявлять друг другу претензии так, что уже не могут друг друга терпеть и вынуждены один оставлять другого. Вот это для ребенка непереносимое. Вещь. И то, что с ним происходит потом, абсолютно непредсказуемо, потому что он выходит из-под самоконтроля, он теряет самообладание. И здесь он может стать легким орудием, легкой добычей для бесов, которые навязывают ему свои варианты поведения. Ведь ломать и крушить – это чисто бесовское наваждение. Сам ребенок, он к этому не склонен. К этому склонны только те дети, где есть пустоты в воспитании, которые заполняются темной духовной реальностью. И вот это причинение себе телесных повреждений, ведь грызение ногтей – это просто телесное повреждение.
Угу. Нанесение как бы себе такой травмы.
Членовредительство.
Угу. Вещи еще ломают.
Да, это тоже чистой воды дьявольское наваждение. Поэтому начинать, вот спрашивает автор письма, с чего? Начинать надо с себя. У ребенка все восстановится, и авторитет оставшегося родителя восстановится. в полной мере, если ребенок увидит, что этот несовершенный человек, мама, борется со своими страстями. Она хочет быть лучше. Она осознает свои слабости и немощи, не считает себя самой умной, а считает себя грешной и нуждающейся в Божьей помощи. Поэтому она просит всемогущего Бога направить ее на путь истины. Вот это как раз то обстоятельство, которое восстанавливает все разрушенное. Как это ни странно. Господь для Бога не составляет труда изменить всю ситуацию в семье. Для Бога не составляет труда и отца вернуть в семью на корячках, чтобы он приполз и просил прощения. Начать надо только с себя. Тогда все Господь управит сам. И мы видим, какие происходят потрясающие вещи, когда ребенок видит, начинает видеть в своих родителях кающихся грешников. И для ребенка даже важно и ценно не столько то, что родители победили свои страсти, и сейчас они такие стали правильные, сколько когда неправильный родитель осознает свою неправоту и борется с ней. Вот что наиболее ценно. Это и для Бога, кстати, наиболее ценно в нас.
Кающийся грешник.
Да, а не почивание на лаврах, когда мы избавились от своих страстей и находимся в самодовольстве.
Вячеслав Владимирович, у нас не столько много осталось времени, но тем не менее, я думаю, что вот мы покомпактнее так все-таки сможем еще ответить на один вопрос. И вот мне хочется вот этот вот зачитать. Скажите, пожалуйста, почему мой организм на любые психические нагрузки отвечает небольшим повышением температуры тела в районе 37 с чем-то? При этом еще краснеет горло, наблюдается странная закономерность, а именно, как только на меня накричат, стану чуть сильнее обычного или попаду в стрессовую ситуацию, на следующий же день у меня повышается температура тела. Угу. Что это такое? Можно ли от этого как-то избавиться? Почему кричит мама, например, а я и молюсь, и прощения прошу, и за нее, и за себя, и все равно болею? Угу. Я уже не знаю, обычно из внезапной болезни можно какой-то урок вынести, а тут что Господь от меня хочет? К тому же другие люди за дня в день в стрессовые ситуации попадают и кричат друг на друга, у них же не повышается температура от этого. Угу. Я и анализы сдавала, они идеальны. Угу. Первый такой случай со мной произошел в реанимации, мы тогда не поняли с доктором, что это такое. Ну, подумаешь, болит оперированная нога, а потом на первом курсе института стала температура повышаться. А теперь вот при малейшем волнении души повышается температура. Как говорит моя сестра, в тебе какие-то негативные процессы запущены. Но как их остановить? Дело в том, что если это болит душа, то может помочь только Бог. А если это сниженный иммунитет, то действовать должен человек, то есть я. Угу. Ну, помогите разобраться, вот просит.
Ну, есть такое общепринятое уже понятие, как психосоматика. Угу. Ведь человек – существо целостное, и у нас нет отдельно души, отдельно тела. И отдельно духом.
Мы уже говорили про это, что
если
дух,
меняется,
душа, тело.
Меняется состояние одного, то меняется состояние другого. Обязательно, иначе не бывает. И это бывает настолько, ну, что ли, интимно связано одно с другим, что действительно какие-то эмоциональные переживания, какие-то изменения эмоционального фона могут менять и терморегуляцию, например, в организме. Потому что у нас именно в стволе головного мозга находится центр терморегуляции. И там же где-то мы очень тесно сопряжены со своей чувственной и интеллектуальной сферой, где-то там в области мозгов. Поэтому мы и можем наблюдать вот такие феномены, когда человек понервничал, попереживал унижение, оскорбление, когда там папа с мамой накричали, угу. Родители накричали. Моя гордыня воспалилась вместе с ней, и температура поднялась. Видите, как интересно. А мне показался интересным вопрос автора письма. Угу. Чего Бог от меня хочет? До того же, чего и все, от всех. Он хочет, чтобы мы потерпели. Вот как он. Угу. Он говорит, в мире скорбны будете, но мужайтесь, я победил мир. И если другие не температурят, когда нервничают, а я температурю, это значит, меня Бог как-то по-особенному любит. Вот он мне указывает на то, что нельзя мне обижаться, нельзя мне роптать ни на кого, особенно на Бога. А нужно терпеливо и благодушно принимать все то, что он мне посылает. Вот что он хочет от меня. Он сказал, что терпение рождает опытность, опытность рождает надежду, а надежда никогда не постыжает. Вот поэтому и такие интересные вещи бывают. И никакой невропатолог не найдет там своего, потому что там его ничего нету. Там есть то, что Божие в этом во всем. И не надо бояться никакой инфекции, нет тут никакой инфекции. Здесь чистой воды психосоматика, которая нас должна просто смирить, и все.
Ну что ж, у нас совсем немножечко осталось времени. Просто заканчивая нашу сегодняшнюю беседу, наш разговор, ответы на вопросы. Ну, может быть, еще вот как-то вот что-то, какое-то резюме, которое вы вынесли из путешествия в Нягань.
Вот я, знаете, какое резюме вынес? Как жаль, что Нягань – это Тюменский север. И в области, в нашем регионе, Свердловской области, где я живу, где я прописан, нет такого серьезного внимания к тому, чем мы занимаемся. Вот. Знают о нас, да, все, конечно, учитывают как-то наш опыт, но вот так серьезно, как там, в Тюменском севере, я такого отношения еще нигде не видел, пожалуй. Вот. Мне бы очень хотелось пожелать, чтобы и наши тоже, и главы администрации, и управление образований, не только Екатеринбурга, но и областных городов тоже на эту тему начинали беспокоиться. А мы, пожалуйста, к их услугам. Мы можем выезжать, и мы доступны. Здесь гораздо ближе, чем Тюменский север.
Ну, а необходимость вот в таких беседах, как вы уже сказали, она, конечно, существует. Ну что ж...
Да, я, знаете, еще что хотел сказать, пользуясь случаем. Вот хочу поделиться вот с вами такой радостью. Наконец-то вышел в свет комплект дисков со школы православного самосознания за 2012 год. Там очень красиво оформлены, напечатаны в Москве. Там 53 лекции на 5 дисках. Пожалуйста, можете их заказывать, приобретать по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. И на саму школу православного самосознания приходить по вторникам в 7 часов вечера на Репина 6А.
Спасибо. Наша передача подошла к концу. Вот если, уважаемые радиослушатели, вы сегодня все-таки не смогли задать ваши вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу и напомнить, Вячеслав Владимирович, еще раз ваш телефон.
Пожалуйста.
И зовите его.
Да, по телефону 219-71-21 в Екатеринбурге.
Это была передача «Если болит душа», которая состоялась в прямом эфире. Повтор ее завтра утром в 8:20, а следующий прямой эфир с участием Вячеслава Владимировича Боровских состоится 29 апреля. Спасибо вам большое, Вячеслав Владимирович, за эту беседу, за ответы на вопросы.
Спасибо всем за внимание, всего доброго.
До свидания.